Капремонт на Радио 1. Как построить дом с умом и не разориться.
Народ, всех приветствую. У нас нынче зима, если вы заметили, стало холодно. И ввиду вот таких вот обстоятельств я подумал о том, что, наверное, самое то как раз поговорить об отоплении. Причем поговорить не только об отоплении, скажем так, в квартире, да, мы же на Подмосковье вещаем.
Да.
Мы еще поговорим о том, как, в чем разница устройства отопительной системы в квартире, допустим, да, после ремонта, и в своем загородном доме. Мне сегодня помогает, между прочим, директор компании, компания называется «Корион», Григорий Щигель. Он не только директор этой компании, он еще и инженер. То есть здесь у нас два в одном. И поэтому мнение такого эксперта, оно будет весьма, весьма ценно. Григорий, скажи всем привет.
Привет.
А то подумают, что это бот какой-то, да, не настоящий человек. Итак, значит, вот моделируем ситуацию. Построили люди дом или, скажем так, отремонтировали квартиру. Все вроде хорошо. Естественно, помимо всего прочего, в жилище должно быть отопление. Живем, слава богу, да, в северных широтах, будем так это называть. Да даже если не в северных, неважно. Радиаторы должны быть. И вот обычный среднестатистический человек идет куда-то на рынок, не знаю, там специализированный большой магазин, где продается много всего. Радиаторы спрашивают консультантов, что-то там ему отвечают, но в основном все начинают ориентироваться на цену. Вот давай сразу разберемся, какие бывают в принципе радиаторы и чем они отличаются. И вот будет хорошее начало.
Да, значит, первая ошибка, когда человек решил построить себе дом.
Это прямо ошибка. Это вы решили построить дом, это ошибка.
И решил выбрать сам радиаторы, это не совсем правильно.
Это первые грабли на вашем пути.
Абсолютно верно. И первое, что нужно сделать, это обратиться к тем людям, которые этим занимаются профессионально и подскажут, как, что, куда, сколько и так далее, и тому подобное.
Замечательно. Но я тебя сразу немножко перебью, потому что, понимаешь, русские люди, они необычные. Они, как я уже выяснил, при рождении накапливают совокупный опыт всего человечества. Поэтому, когда русский человек рождается, он уже сразу умеет учить, лечить, строить. Еще немножко времени, и мы сами начнем себе удалять аппендициты и лечить зубы. Поэтому мы сразу моделируем ситуацию, что человек решил сам разобраться в этой проблеме и пошел в магазин.
Ну, если он сам решил разобраться и пошел в магазин, то тогда он должен знать несколько важных факторов при выборе отопительных приборов.
Я, между прочим, записываю, потому что для меня это тоже важно, и вам рекомендую. Первое, что должен знать обычный человек?
Обычный человек должен понимать, с какой отопительной техникой будет работать тот или иной отопительный прибор.
А именно,
либо это будет электрический котел, либо это будет газовый котел и так далее и тому подобное.
Это влияет как-то?
Это влияет, да. Более того, если у нас будет, например, использоваться система отопления с пониженной температурой теплоносителя, это тоже влияет. И здесь очень много факторов.
Давай так, хорошо. Я вот, чтобы из этого всего мы получили практическую выгоду. Так вот, электрический котел отметаем, потому что у нас электричество не самое дешевое. Мы оставляем два варианта. Или это газовый котел, или твердотопливный, то есть на дровах или угле. Ну, или пеллетах, неважно.
Значит, все котлы работают с разными системами отопления. А системы отопления у нас бывают, в данном случае, если мы говорим о доме, это с естественной циркуляцией и с принудительной циркуляцией.
Принудительная
циркуляция. Выбор огромный. Это начиная от стальных отопительных приборов, всем известных, и заканчивая чугунными.
Нет, вот как раз чугунные-то всем известны, потому что мы, большая часть людей родились прямо, можно сказать, в обнимку с такими.
Да.
Или около них.
Да, абсолютно верно. В Советском Союзе чугунина использовалась очень часто, и на это был ряд причин.
Она стоила дешевле, я так думаю.
Ну,
еще чугун, насколько я помню, он не ржавеет, говоря вот простым языком.
Вот это основной фактор, то, что он не ржавеет.
Так значит, чугунные радиаторы хорошие?
Да. Чугунные радиаторы очень
хорошие.
Ребята,
чугунные радиаторы хорошие. Сразу галочку ставим. И, наверное, недорогие, если не брать дизайнерские.
Вопрос цены очень сложен, потому что подбор радиаторов осуществляется определенным образом. Это расчет теплопотерь в том или ином помещении. И уже в зависимости от того, какие теплопотери, подбирается отопительный прибор.
Возьмем идеальные условия, когда, скажем так, простая квартира, да? Ну и дом примерно такой же.
Вот здесь разница. Если это простая квартира, то я, может быть, посоветовал бы взять чугунный радиатор. С чем это связано? С тем, что качество теплоносителя в отопительной системе квартирной...
Централизованной, да.
Оно может быть... Ну да, это, мягко говоря, не очень. И здесь основной показатель — это так называемый pH. То есть кислотность, да. И чем хорош чугунный радиатор? Он практически не реагирует на это. А вот если мы возьмем, например, алюминиевый радиатор, то он очень жестко относится к кислотности, то есть к тому самому pH.
Но тут... Так, я активно, значит, начал прям. Но тут возникает такой вопрос, что чугунные радиаторы, вот те вот известные, которые мы вот с детства знаем, они страшненькие, мягко говоря.
Да.
И вот люди начинают придумывать какие-то решеточки вот из таких вот панелек.
Абсолютно.
Как вот сзади меня. Вот,
да.
Кто
да.
смотрит прямой эфир, тот видит, да. А, вот, может быть, есть какой-то там промежуточный вариант между алюминием и чугуном? Например, сталь.
Стальной радиатор, да, на сегодняшний день это наиболее оптимальный для квартиры выбор. Почему? Потому что он достаточно спокойно относится к перепадам давления, раз, к pH 2, и достаточно прочен по отношению к давлению, которое в системе отопления, в том числе и к перепадам.
Ну и выглядит чуть посимпатичнее.
Намного посимпатичнее.
Ясно. Вот, значит, мы уже выяснили, что чугунный радиатор для квартиры оптимально,
да,
потому что не реагирует на качество теплоносителя.
Да.
Второй, значит, по релевантности идет стальной. Он
да.
подороже, но посимпатичнее. Тут, как
да.
говорится, выбор. Вы можете построить или какой-то красивый экран для страшненького, но вечного радиатора, или взять посимпатичнее. Это, как говорится, на вкус и цвет.
Да.
Но вот в связи с этим у меня тут вот вопрос сразу. Вот эти вот современные радиаторы, да, они же, скорее всего, люди же думают, они же инженеры. Они придумывают новые материалы, новые какие-то вот... виды этих радиаторов, да, вот биметаллические какие-то есть, вот с ними какая история?
Значит, радиаторы бывают нескольких типов, если мы сейчас вот еще раз вернемся к этому вопросу. Это стальные, это чугунные, это алюминиевые, так называемые биметаллические. В чем отличие биметаллических радиаторов от стальных или, например, алюминиевых? В том, что материал, который контактирует с водой, это сталь.
Так.
Сверху на эту сталь нанесен алюминий для того, чтобы увеличить теплоотдачу с этого самого радиатора.
То есть алюминий, он лучше отдает тепло?
Лучше отдает тепло, да. Но контактирует с жидкостью при этом сталь, которая более спокойно относится к тому же самому pH отопительной воды.
Хитрая технология. Ну, насколько я знаю, это вот такие радиаторы красивые, да, у них такая красивая форма, там куча всяких каких-то каналов, ребрышки,
да,
вот такие вот.
Да.
Симпатичные.
Да.
Вот. Кстати, я правильно полагаю, что вот этот радиатор, да, один вид, его можно как лего набирать?
Абсолютно верно. Они все секционные, как правило. И в зависимости от высоты секции и, собственно говоря, ее размеров, разные есть мощности. Кстати говоря, для того, чтобы правильно подобрать мощность отопительного прибора, я говорил об этом, нужно его рассчитать. Но усредненно мы говорим о том, что на квадратный метр жилой площади приблизительно требуется от 100 до 150 ватт тепловой энергии.
На сколько?
На один квадрат, да.
То есть 10-15 киловатт. Правильно я говорю?
Если мы говорим, например, о доме 100 квадратных метров, то приблизительно нужно 10 киловатт тепловой энергии.
Угу. Это, то есть, может это быть... соответственно, ваш котел должен эти 10 киловатт выдать.
Абсолютно верно.
А теплоноситель их приносит с помощью насоса в радиаторы.
Да.
И радиаторы должны это тепло отдать в помещении.
Да.
Ну, естественно, это идеальная история, когда ни грамма не потерялась по дороге, так не бывает.
Угу.
Поэтому котел должен выдать не 100, а побольше, наверное. Или это уже с запасом?
Мощность, которая потребляется в отопительной системе, она зависит от очень многих факторов. Первое – это теплопотери, которые у нас происходят через перегородки, то есть через стены, через окна. И также те потери, которые у нас уходят на воздухообмен внутри помещения.
Угу.
То есть нужно еще раз понимать, что теплопотери в помещении, они состоят из двух частей. Первое – это то, что отдается через стены и окна, и второе – это то, что уходит с воздухом, которым мы дышим, ну и который находится в помещении.
Понятно. У нас звонок, слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста...
Как вас зовут?
Я из Москвы звоню. У нас делают капитальный ремонт в доме. и меняют стояки отопления и батареи у нас старые, ну, у кого какие, у меня лично вот гармошки старые такие.
Чугун.
Длинные. А их заменяют на конвекторы с этими, с экранами. Как вы считаете, нужно покупать свои или это достаточно?
Хороший вопрос. Спасибо. А как вас зовут? Вы так и не представились.
Галина Сергеевна.
Галина Сергеевна. Да, нас слушает не только Подмосковье, но и Москва.
Да. Значит, конвекторы отопления, которые, вот о которых вы говорите, это еще один прибор отопительный. Является, ну, как бы разновидностью отопительных приборов. Для вас, как для жителя, по большому счету разницы никакой нет. Что использовать чугунный, что будет использовать чугунный отопительный прибор, что конвектор. С моей точки зрения, конвектор всегда лучше, чем любой другой отопительный прибор. Почему?
В чем принципиальная разница?
Разница большая. Любой отопительный прибор, он отапливает помещение двумя видами энергии. Первое – это за счет конвекции, это когда теплый воздух поднимается из отопительного прибора, тем самым происходит циркуляция воздуха внутри помещения.
Ну да, холодный тяжелый вниз падает.
Абсолютно верно. Теплый наверх
идет. Легкий идет наверх.
Вот для человека это наиболее комфортное условие проживания. И вторая – это лучистая составляющая любого отопительного прибора. В некоторых радиаторах, например, такие соотношения могут составлять до 50%. Вот, кстати,
а что такое
говоря,
лучистые?
Это то излучение, которое у нас от отопительного прибора идет не с помощью конвекции. То есть
инфракрасное излучение.
Ну,
все, я догадался.
Да, да.
У меня хоть по физике было не очень хорошо, и школа была далековато, но и даже я понял, о чем речь.
Поэтому, еще раз, если к нашей радиослушательнице возвращаться, то разницы никакой нет. Смотрите по тому, что вам больше нравится и радует глаз.
Ну, я так понимаю, когда делается ремонт управляющей компании, там особо не спрашивают, нравится вам или нет. Их просто меняют, и все. Не нравится, ставьте свои. У них ответ
такой. Абсолютно
верно. Вот. Но вот тут человек может немножко, так сказать, ошибиться и поставить немножко не то.
Капремонт на Радио 1.
Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир, так сказать, тепла. За окном у нас уже устойчивый минус, поэтому сегодня мы рассказываем, как правильно выбирать радиатор отопления. Итак, значит, у нас есть еще такая немаловажная ситуация, как профилактические отключения горячей воды. Само по себе, наверное, для радиатора это не страшно, но для радиатора может быть страшен момент включения, когда происходит гидроудар.
Нет. Страшно и отсутствие жидкости в отопительной системе. И, собственно говоря, то, о чем вы говорите, это гидроудар. Почему? Потому что если отопительный прибор находится постоянно в воде, то процессы окисления, которые
не
могут
происходит.
Не происходит, да. Кстати говоря,
нет воздуха, нет окисления.
Абсолютно верно. Кстати говоря, в этом плане чугунные радиаторы, конечно, имеют некое преимущество.
Опять же выигрывают.
Да. Гидроудары – это очень серьезная тема. И сложно, естественно, подтвердить, был гидроудар, не был гидроудар. И в данном случае, ну, мы можем только надеяться на то, что если это у нас происходит в квартире, что управляющие компании или сети, которые нам поставляют тепло, следят за этим и не позволяют тому, чтобы у нас были гидроудары в системе.
Опять же, русские люди научены, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Совершенно
поэтому
верно.
Лучше же мы, как говорится, эту ситуацию упредим и сразу поставим надежные радиаторы, которые вот не боятся. Их же испытывают на заводе, да?
Да, почти, ну, не то, что почти, а все радиаторы, которые продаются на территории Российской Федерации, они все всегда проходят сертификационные испытания. И невозможно продавать радиаторы, которые не прошли такую сертификацию. На сегодняшний день это достаточно строгая система, которая контролируется. Поэтому все радиаторы испытываются на давление, на разрыв, на номинальный режим работы и так далее. Так вот, если мы говорим о чугунных радиаторах, то давление приблизительно, ну, около 25 бар.
Ну, или они выдерживают?
Они выдерживают, да. Соответственно, стальные радиаторы чуть поменьше, но примерно в таком же диапазоне.
На что мы можем рассчитывать при вот обычной ситуации, когда вот тот самый гидроудар произошел? Он какой силы может быть? Может быть, не знаю, 200 бар или...
Ну, 200 бар он не может быть, но до 50 может доходить спокойно. Поэтому это серьезная проблема. Хочу сказать так, что несмотря на то, что гарантированно, как правило, все производители дают достаточно высокие давления рабочие, на разрыв они еще больше. Поэтому вероятность того, что потечет именно радиатор...
Лопнет.
Да, лопнет. Ну, не настолько велика, как, например, лопнет какая-то, ну, какой-то элемент в самой
системе.
Шаровый
вентиль там или сама трубка какая-нибудь пластиковая.
Совершенно верно, да.
Понятненько.
Поэтому здесь, ну, мы можем только надеяться на то, что этого не случится.
Я немножко хочу отмотать, что называется, назад, uh-huh. и поговорить вот о чем. Как мы уже сказали, да, тепло может к нам приходить двумя способами: или инфракрасным излучением, или конвекцией.
Да.
Вот. Радиатор обычно вешается под окно для того, чтобы создать некую тепловую завесу. Потому что, почему? Потому что окно является, так сказать, самым уязвимым местом в квартире. Да? Там наибольшие теплопотери идут.
Абсолютно верно.
Соответственно, да, вот такая тепловая штора, завеса работает. Но, сейчас высота радиатора примерно там 70-80 сантиметров от пола. Соответственно, теплый воздух начинает к нам в квартиру попадать, ну, в жилище, да, с 80 сантиметров. К чему я все веду? А если мы сделаем теплые полы везде, ну, возьмем частный дом, в квартире это гидрополы нельзя делать, а вот в частном доме, пожалуйста, как говорится, на ваш почин. И я знаю, что некоторые скандинавские народы делают коттеджи именно так. У них весь дом – это плитка, ну, или какой-то материал, который держит тепло. И все полы являются отопительным прибором. И у нас что получается? Ввиду того, что прямо с нулевой отметки пола, да, условно нулевой, а прямо вот начинает быть тепло, то, соответственно, не надо настолько сильно греть радиатор, не нужна такая мощность котла. И здесь, наверное, возникает какая-то экономия. И не нужен сам прибор. Но, правда, есть момент вот этой трубки.
Да, значит, если мы говорим о напольном отоплении, то, если мне не изменяет память, это вообще одна из самых первых систем отопления, которая в истории человечества была.
Самая первая называлась костер в пещере.
Одна из первых, согласен, да. Самый первый костер, она называется огневоздушная система отопления. Так вот, напольная система отопления – это вторая по виду система отопления, которая человечеством была изобретена еще аж в первом веке до нашей эры. У древних римлян
Подождите, была у римлян система... было тепло, у них не было минусов никогда. Хотя
были,
нет, в северных провинциях, да, там.
Так вот, напольное отопление, конечно же, оно одно из самых комфортных для человека. И не зря придумали поговорку, наверное, что «держи ноги в тепле, а голову в холоде». В этом смысле, конечно, напольное отопление лучше всего. Есть определенные нюансы по температуре теплого пола, по температуре воздуха.
Но ведь я правильно понимаю, что его не надо тогда нагревать до тех же 60 градусов, как греется радиатор?
Абсолютно.
И человек себя чувствует комфортно, не прыгает как на сковородке.
Совершенно верно. Более того, температура теплоносителя в теплом поле не должна превышать 45 градусов.
45 – это уже много, я считаю.
Это первое. И второе, температура самого пола в теплом поле, да, она приблизительно на уровне 28-29 градусов. Это самая комфортная для человека, собственно говоря, вот температура.
Вот я, честно, вот я сейчас немножко, да, собираюсь построить дом, я вот хочу сделать себе такую систему.
Угу.
Обойдусь я без радиаторов, без конвекторов?
Возможно это сделать, но, к сожалению, в наших широтах это сделать достаточно сложно. Почему? Потому что теплый пол имеет ограничение по мощности теплоотдачи. В среднем эта величина приблизительно около 80 Вт на квадратный метр. 80 Вт. А для покрытия теплопотерь, то, что я вам говорил, да, в самом начале, это от 100 до 150 Вт. И, соответственно, у нас возникает некий дисбаланс. То есть мы
не добираем.
Мы не добираем. Это первое. Второе – это те самые окна, о которых мы говорили, да? Значит, с окнами получается такая ситуация, что в зависимости от того, какое окно, оно может либо больше пропускать тепла, либо меньше. Так вот, если мы говорим о каком-то стандартном окне, оно достаточно много тепла через себя пропускает. И в этом плане, конечно, то, о чем мы говорили, это вот некая тепловая завеса, да, перед окном, она должна быть. Иначе излучение холода, которое через окно проходит, оно будет дискомфортным и охлаждать помещение. Поэтому, да, можно, во-первых, сделать систему отопления в виде теплого пола, но, как минимум, вам нужно будет другими приборами или методами добирать оставшееся тепло.
Я предлагаю тогда такой вариант. У нас есть теплый пол, да. комфортный, да, по нему приятно ходить. Котам очень нравится, опять же.
Это точно.
Да, и мы встраиваем такие встраиваемые конвектора тоненькие, да, там 6-8 сантиметров они занимают. Но опять же, мы сейчас говорим про частный дом.
Да.
Они дорогущие.
Да.
Они дорогущие, но, может быть, их надо не так много, и мы где-то по цене компенсируемся, потому что мы не покупали радиаторы. Трубка вот эта вот витая, она не очень дорогая, насколько я знаю, да? Ну, плюс конвектора. Но их можно не везде делать.
Если говорить о стоимости системы отопления, то самый экономичный вариант – это все-таки радиаторная система отопления.
Дешевле, все-таки никуда мы от нее не уйдем.
Дешевле, к сожалению, пока ничего не придумали. Да, вот этот вариант с напольным отоплением и конвекторами около окон – это одно из решений, которое позволит добрать необходимую мощность и создать тепловой барьер возле окна.
Ну, это если вы хотите красиво, дорого, богато.
Абсолютно. Либо еще вариант, например, добрать необходимую мощность с помощью воздушной системы отопления. И здесь тоже есть несколько разных вариантов. Это и система рекуперации для экономии тепловой энергии.
Вот
и
это так... вот очень интересная история, потому что я видел такие системы. Но я с неким недоверием все равно к ним отношусь. Я думаю, что, может быть, в одной из ближайших программ мы отдельно про это поговорим, что такое воздушное отопление дома. Вот это, видимо, современная система, да? Она уже сильно позже появилась относительно костра в пещере. Вот, но целая тема. А сейчас мне вот что интересно. Вот радиатор, да, мы устанавливаем. Опять же, ситуация частного дома. Как правильно его подключить? Как эффективнее? Вот можно снизу подключить, а можно как-то там вот сверху. Вот что лучше?
Радиаторы бывают разных типов. Бывают радиаторы, которые на заводе выполняются в виде подключения бокового, а есть, которые выполняются уже на заводе с нижним подключением. Если мы говорим о простых радиаторах, то это боковое подключение. Как правило, все радиаторы имеют 4 точки подключения. 2 сверху, 2 снизу. Наиболее оптимальное с точки зрения именно прохождения теплоносителя – это диагональное подключение. Сверху мы подаем подающую линию, с одной стороны, а с другой стороны снизу мы забираем эту воду. Вот, собственно говоря, наиболее оптимальное с точки зрения гидродинамики прохождения теплоносителя внутри радиатора.
Отлично.
Если, этим, да. если мы говорим о радиаторах с нижним подключением, то уже на заводе оно сделано таким образом, что здесь не требуется каких-то участий при подключении. Там всего 2 точки подключения, подача с обраткой. Все, здесь не перепутаем.
Ясно. Просто время нас поджимает, а я вот 2 вопроса прям очень хочу задать. Первое. Чем лучше все-таки снабжать, с помощью какого теплоносителя лучше снабжать дом? Ну, понятно, что в квартире это будет априори вода, но вот в загородном доме может быть антифриз, а может быть, опять же, та же вода. Антифриз нас спасает от вдруг, если вас там нет, а электричество отключилось, вся система выключилась, дом заморозился, вот, а вот ничего не лопнуло.
К сожалению или к счастью, не знаю, как правильно сказать, на сегодняшний день лучше воды ничего не придумано. Это идеальный теплоноситель с точки зрения работы отопительной системы. Все гликолесодержащие жидкости, это как этиленгликоль, пропиленгликоль и так
далее. Те самые антифризы.
Те самые антифризы, да. Они достаточно сложны, во-первых, в эксплуатации, во-вторых, в монтаже. Более того, они имеют некую особенность, связанную с экологией. Поэтому, если у вас есть уверенность, что, там, например, дом на полсуток или на сутки или больше не будет отключаться от электроэнергии...
То есть, если у вас есть генератор, и например, вы там все время находитесь...
Например, то я бы советовал бы использовать только воду и ничего, кроме воды.
Ну, отлично. Ребята, дорогие друзья, радиослушатели, сегодня мы вам квалифицированно рассказали о том, как правильно подбирать и рассчитывать радиатор отопления. Я думаю, теперь вы снабжены этой информацией, и уже никаких, так сказать, не будет у вас сложностей. Вкратце подытожу, да, лучше всего и надежнее всего это чугун, второе место это сталь, она немножко подороже, но зато более симпатичная. Ну уж, если кошелек позволяет, биметалл, это уже вообще наше все. А я с вами прощаюсь до следующего понедельника, счастливо.
До свидания.
Капремонт. Советы, лайфхаки, простые решения на «Радио 1».